Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа мы предлагаем вашему вниманию чтение и объяснение богослужебного Евангелия. На сегодня среду седмицы 9 по Пасхе. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Авторская программа «Час писателя» с Еленой Чудиновой продолжает нашу сегодняшнюю программу. Завершает час беседа с писателем Борисом Федоровичем Споровым, посвященная писательскому труду и творчеству.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 12 зачало, 5 глава с 20 по 26 стих. Господь сказал: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». Праведность, которой мы призваны научиться у Христа, должна превзойти праведность книжников и фарисеев, иначе не войти нам в Царство Небесное. Христианин не только не должен допускать ничего плохого, что было у этих лицемеров, ищущих славы человеческой и ненавидящих Спасителя. Христианин должен превосходить их и в хорошем, которое они делали ради внешнего благочестия. Они думали только о внешнем, а мы должны обращать внимание на внутреннее состояние нашего сердца. Не человеком угождать, а Богу. И когда сделаем все повеленное нам, считать себя ни на что негодными рабами, доверяясь лишь праведности Божией. И Христос раскрывает истинный смысл древних ветхозаветных заповедей. Эти 10 заповедей, данные Богом, не могут быть отменены. Так было сказано: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». Закон Божий — закон жизни, стена и ограждение нашей жизни. Однако эту шестую заповедь иудеи воспринимали чисто внешне, как воспрещение убийства, но не как ограничение внутренних пожеланий, из которых и рождались подобные преступления. В этом и заключалось главное заблуждение иудеев — в учении, что божественный закон воспрещает греховные поступки, но не греховные мысли. Христос же говорит, что всякий гневающийся на брата своего напрасно совершает в своем сердце убийство. Гнев — естественное человеческое чувство. Бывают обстоятельства, когда он законен и даже похвален. Но есть напрасный гнев, когда мы гневаемся без достаточной на то причины, по пустякам, по распущенности, по привычке. Христос знает, что такое человеческое сердце. Прежде чем обнаружиться в злом поступке, ненависть, презрение, инстинкт самоутверждения оскверняет внутреннее человека. Святые отцы говорят, что даже если бы у нас вынимали глаз или отнимали жизнь, наш гнев был бы напрасен. Единственное оправдание нашему гневу может быть, когда нас хотят отвести от заповеди Божией, от верности Христу. «Гневаясь, не согрешайте, и солнце да не зайдет во гневе вашем, день да не закончится для вас вашей внутренней помраченностью, потому что, кто знает, может быть, этот день окажется последним, и в чем застану, говорит Господь, в том и сужу. И солнце правды Христос да не зайдет во гневе вашем». Вот единственный критерий праведного гнева. Господь говорит, что можно убивать брата своего и оскорбительным словом, называя его рака, пустой человек и безумный, когда эти слова употребляются с благой целью обличения опасного для многих нечестия, они не греховны. Так больше из рожденных женами говорит: «Змея, порождение ехидного», и сам Спаситель взывает к самонадеянному богачу: «Безумный, в ночь сию душу твою возьмут от тебя». Но когда эти слова произносятся с внутренней злобой и презрением, в них едкий ядовитый дым, исходящий от огня гиенского. «Этот народ, невежда в законе, проклят!» Так говорят законники и фарисеи о тех, ради кого Христос идет на смерть. Да, злые языки, как говорится, страшнее пистолета, и убивают медленно и неприметно. Потому так глубока наша молитва: «Избави меня от клеветы человеческие и сохраню заповеди Твоя». Чтобы мы поняли, насколько страшен этот грех, Господь говорит, что совершающий его будет подвержен самому страшному наказанию, если не покаяться, гиенне огненной, вечным мукам. Потому мы должны со всяческим тщанием хранить христианскую любовь и мир в церкви. И как только возникает угроза истинным отношениям с кем-либо из братьев наших, спешить к нему с примирением. Наши молитвы ко святому причащению предваряются словами: «Первее примирись о тебя опечалившим». Если ты придешь на божественную литургию, если ты принесешь дар твой, сердце твое к жертвеннику, и там вспомни, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, пойди, говорит Господь, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси твой дар. Ты не можешь приступить без этого к святым тайнам, и ты не можешь входить в храм. Бывают, некоторые перестают ходить в храм, чтобы не встретить там тех, с кем они в ссоре, и тем самым согрешают вдвойне. Иди и мирись с братом твоим, потому что как не готов ты к причастию, так не готов ты и умереть. Жизнь наша — путь, идя по которому мы должны примириться с Богом через Христа. Мирись с соперником твоим, пока ты еще на пути с ним. Праведный Бог — соперник всем грешникам, которые не хотят покаяться, и заступник всех неправедно обиженных. То, что вы сделали другому, говорит он, вы сделали мне. Наша забота и наша мудрость — как можно скорее примириться с нашими личными врагами, пока мы еще на пути. Пока мы живы, мы продолжаем идти. После смерти будет поздно это сделать. Кто упорствует во вражде с Богом, тот отвергает дар Его милосердия. Ад — темница, в которую будут вернуты все, кто уходит отсюда во вражде с ближним и с Богом. «Истинно говорю тебе, — говорит Христос, — ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! К сожалению, тема нашего разговора сегодня будет совсем не праздничная, так сложилось. И даже скажу более, мне было немножко страшно приступать к этой теме, хотя, видит Бог, я дама не из пугливых. Но, тем не менее, приходится говорить и об очень тяжелых, очень страшных вещах в этой жизни. Я рада представить сегодня очаровательную молодую женщину, врача-анестезиолога Елизавету Владимировну Маркову, которая занимается очень серьезными, очень важными вещами. Здравствуйте, Елизавета Владимировна.
Добрый день, Елена Петровна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Также в нашем разговоре согласился принять участие религиозный журналист Дмитрий Эдуардович Пучкин. Здравствуйте, Дмитрий Эдуардович.
Добрый день.
Итак, тема нашего сегодняшнего тяжелого разговора – современные возможности трансплантологии в глазах христианина. Елизавета Владимировна, вот задаю вопрос, я уже ознакомилась отчасти с вашей деятельностью просветительской на эту тему, но для наших слушателей, чтобы все было сразу понятно, задаю такой простой вопрос. В принципе, вы не являетесь противником трансплантологии как отрасли медицины?
Ни в коем случае. Я считаю, что трансплантология как наука занимает очень большое место в современном здравоохранении. Ее возможности действительно позволяют вернуть здоровье и качество жизни большому количеству страдающих людей. И лично я, например, совершенно не против трансплантологии как науки. Вот. Другое дело, что, как в любой области, в трансплантологии, помимо, так сказать, солнечной стороны, есть так называемая теневая сторона, которая является в нашем обществе и в медицинской среде тоже в определенной степени табу темой.
И вот об этом, пожалуйста, мы с вами уже разговаривали, но для наших слушателей это все вновь, для большинства из них во всяком случае. Пожалуйста, об этом поподробнее. То есть, вроде бы, казалось бы, вот сделаю такой небольшой ввод, что может быть плохого, если человек завещает свои органы после смерти для того, чтобы жил другой человек? Ведь на небеса их с собой не возьмешь, казалось бы, это гуманно, это хорошо, это спасет другую семью от горя. В чем тут подвох?
Для начала стоит немножечко определиться с понятиями, что такое трансплантология вообще, какие виды трансплантации существуют. Существует два основных вида пересадки органов. Это от живого донора или прижизненное донорство и так называемое посмертное донорство. Насчет прижизненного донорства могу сразу сказать, если органы, человеческие органы не являются объектом купли-продажи, если как бы это добровольный акт и направлен на спасение чьей-то жизни, и самим фактом пересадки не причиняется значительный ущерб здоровью и жизни донора, то такое донорство я могу расценивать лишь как глубокое проявление любви к ближнему. И ничего против родственной пересадки, например, от здоровой матери больному ребенку или между родственниками, я не имею. То есть это абсолютно гуманный акт, который даже не подлежит обсуждению. Существует так называемая трупная трансплантация таких нежизненно важных органов, таких как роговица, кости, фасции, которые также не входят в сферу моего интереса. То, что заставляет меня выступать, то, что заставляет меня, в общем-то, озаботиться этическими вопросами трансплантологии, касается пересадки именно жизненно важных органов, таких как печень, поджелудочная железа и, конечно же, сердце или комплексы сердца легкие. Потому что, когда дело заходит о подобных пересадках, тогда уже поднимаются совершенно другие этические вопросы, и именно эта тема является уже в течение 40 с лишним лет предметом спора различных экспертов в области медицины, также богословов, также философов, потому что здесь затрагивается ключевое понятие, понятие смерти человека. Лично я, например, как доктор, как человек, как гражданка, не против посмертной пересадки моих собственных органов нуждающимся. То есть, если после моей смерти забрали бы мои органы и пересадили нескольким людям, то я была бы только рада, если я после смерти могла бы кому-то послужить. Другой вопрос. Что является понятием смерти? Это ключевое понятие в трансплантологии. И то понятие смерти, которое используют в современной трансплантологии, я считаю абсолютно неприемлемым этической, с медицинской и с богословской точки зрения. И именно в этом возникает как раз предмет спора и ломания копий.
Елизавета Владимировна, так где же точка расхождения христианина и современного трансплантолога?
В понятии смерти. Дело в том, что для пересадки жизненно важных органов необходима их сохранность. То есть пересадка трупных органов, непосредственно взятых от трупа, таких органов, как поджелудочная железа, печень и сердце, невозможна. Такие органы не приживаются, потому что от момента остановки сердца до своего забора и погружения в консервирующую жидкость и охлаждения проходит определенное время, которое называется тепловой ишемией. И вот эти органы очень чувствительны к тепловой ишемии. Соответственно, результаты пересадок органов, которые этой тепловой ишемии подверглись, будут неудовлетворительные.
Но, в принципе, это возможно? Скажем так, можно ли развивать такое направление, я спрашиваю как дилетант, можно ли развивать такое направление, чтобы искать, как эти органы, тем не менее, использовать?
Работы в этом направлении, естественно, велись и ведутся, потому что возникают значительные этические проблемы. Но общепринятой является практика такая, что органы должны быть забраны, жизненно важные органы должны быть забраны у донора, в котором сохраняется кровообращение. То есть тело органа должно быть, по сути, живо, но человек при этом должен быть констатирован как мертвый. Вот. И эту возможность позволяет так называемый диагноз смерти головного мозга. И как раз для трансплантологии само понятие «смерть человека» означает смерть головного мозга. Это определение смерти не является общепризнанным, оно является спорным, и в течение многих десятилетий оно является предметом и научного, и богословского спора. До 1968 года общепринятым критерием смерти, наступлением смерти, являлось остановка сердечной деятельности, то есть остановка сердца, за которой шла необратимая гибель всего организма. Различные органы гибнут в период от остановки сердца в различное время. Наиболее чувствительны к кислородному голоданию являются клетки головного мозга. И после остановки сердечной деятельности в течение 50 минут происходит гибель коры и подкорковых структур. Такие органы, как кости, фасции, хрящи и прочее, они могут переживать часы. Вот, и, соответственно, они могут спокойно забраны быть у трупа, так сказать, для этого не требуется сохраненное кровообращение.
Но что же происходит в данный момент, когда осуществляется, а она, я так поняла из ваших записей в интернете, осуществляется пересадка вот этих органов, которые на данном этапе развития трансплантологии не могут быть взяты у абсолютно точно умершего и, следовательно, берутся у живого.
Дело в том, что этот человек официально констатируется умершим. Такое определение, как смерть головного мозга, то есть когда мозг необратимо поврежден, считается погибшим, было разработано как раз в интересах новой науки, трансплантологии. И именно это определение позволяет избежать конфликта с законом. То есть до 68 года забор, например, тех же почек или того же сердца пациента с работающим сердцем, даже если его мозг необратимо поврежден, считался уголовно наказуемым деянием и попадал под квалификацию как умышленное убийство.
Как вам кажется, почему отменилась эта формулировка?
Дело в том, что это наше общество, современное общество, оно все больше мыслит категориями пользы и целесообразности. Если раньше позиция общества как-то базировалась на каких-то христианских ценностях, то сейчас, конечно, основной задачей науки, прогресса – это служение человеческому благу. Благо то, что приносит излечение от болезней, что позволяет преодолеть, обмануть, так сказать, смерть, и то, что в итоге служит в далеком будущем для достижения человеческого даже бессмертия.
А вот интересный момент, насколько к бессмертию мы вот еще вернемся, тут у меня к Дмитрию Эдуардовичу будут вопросы, но интересный момент вот такой. Мы вступаем сейчас на очень зыбкую почву, признавая, насколько я вас поняла, поправьте, если я ошибаюсь, признавая остановку мозга за смерть, мы вступаем на зыбкую почву, а он все равно умрет. То есть Ну, зыбкость этой почвы на самом деле беспредельна. Вот, например, ребенок с муковисцидозом, он тоже, скорее всего, все равно умрет. Но он бегает, он учит уроки, он мечтает о будущем, но он все равно же умрет, правильно?
Ну, мы все в конечном итоге все равно умрем.
Я вас правильно поняла, что вот эта почва беспредельно зыбкая. Казалось бы, ну да, он человек с остановившимся мозгом, безусловно, все равно умрет, но шажок за шажком, и границы эти будут раздвигаться.
Безусловно. Причем эти границы передвигаются в сторону жизни, а не в сторону смерти. Дело в том, что наступление так называемой биологической смерти, то есть это время от остановки кровообращения и, так сказать, неэффективной реанимации, эти границы передвигаются все больше и больше в сторону промежуточных этапов умирания. Вот. И, по сути, смерть головного мозга означает промежуточный этап умирания. То есть мозг человека, безусловно, безвозвратно поврежден. Я здесь не говорю о случаях ошибочной диагностики. Я здесь не говорю о случаях какого-то умышленного введения в заблуждение врачебной бригады. Я как раз говорю о тех ситуациях, когда действительно имеет место быть тяжелая черепно-мозговая травма или нарушение мозгового кровообращения. Вот. И лечение как таковое этого пациента, оно не имеет смысла. Вот, этот человек находится в отделении реанимации, этот человек задействует большое количество персонала, аппаратуры, а лечение его, в общем-то, нецелесообразно, при всем при этом, что остальные органы у него функционируют достаточно адекватно и визуально, в общем, на уровне ощущений, он воспринимается так же, как остальные реанимационные пациенты. Он теплый, розовый, его дыхание осуществляется через аппарат искусственной вентиляции легких или аппарат искусственного дыхания. У него также определяется пульс, давление, температура тела, у него стоит мочевой катетер, по которому отделяется моча. Вот, его также кормят, например, через зонд. И точно так же его ухаживают, моют, там, санируют трахею и переворачивают в избежание пролежней. Но при этом у него определенная грань перейдена, степень повреждения головного мозга у него больше, чем у других черепно-мозговых пациентов. Вот. Соответственно, вот, определенные неврологическое обследование, которое проводится при этом, оно позволяет признать этого человека мертвым, а, соответственно, пригодным как донор для пересадки.
Извините, что я так углубляюсь в такую страшную тему. Вот за этим человеком ухаживают как за живым. И что же происходит дальше?
Когда подступает такой пациент, дело в том, что я работаю врачом-анестезиологом, и я присутствую при заборе органов как наблюдатель. Пересадка органов – это одна из причин, по которой я, например, никогда не буду работать в отделении реанимации, особенно общей реанимации. Я работала в отделении кардиореанимации, где, естественно, такая проблема не возникает. Там нет черепно-мозговых травм, там люди лежат с нарушением ритма сердца, с инфарктами миокарда и прочими заболеваниями сердца, с пороками там тяжелыми. Вот. Но это одна из причин, по которой лично я отказываюсь работать в отделении общей реанимации, особенно нейрореанимации. Если уж такой пациент поступает, его обследуют, естественно, все специалисты, ему выполняют необходимый спектр обследований, и если этот человек попадает под критерии донорства, естественно, заведующее отделение обязано отзвониться координатору органного донорства, и дальше уже там решается вопрос о выезде бригады трансплантологов на забор. Если решение это принято, собирается бригада, консилиум в составе нескольких врачей, причем они не должны иметь отношения никакое к трансплантологии, то есть это как бы независимый консилиум, и по решению этого консилиума определяется смерть головного мозга. Если такой диагноз имеет место быть, вызывается бригада на себя, и до приезда бригады производится так называемое кондиционирование донорства. То есть он проводит адекватную вентиляцию легких, контроль газов артериальной крови, контроль гемодинамики, артериального давления, пульса, температуры тела. То есть как бы чтобы органы, предназначенные для изъятия, не пострадали в результате, например, гипотонии и прочего. Гипотония – это низкое артериальное давление, то есть как бы уменьшение кровоснабжения в этих органах. То есть дожидается бригада. Потом донора, предназначенного для эксплантации, переводят в операционную. Естественно, им занимается врач-анестезиолог-реаниматолог.
И далее?
Далее. В операционное пациента подключают. Это может быть сделано либо в какой-то определенном помещении в самом отделении реанимации, либо это делается как вот в моих наблюдениях в операционной, в общей операционной. Врач-анестезиолог – это обычно свой, в бригаде забора свой анестезиолог, но иногда они, во всяком случае, в предыдущие годы требовали от нас соучастия, как бы, как анестезиологов, чтобы мы обеспечили вентиляцию, обеспечивали дыхательную поддержку, обеспечивали как бы контроль кровообращения, газов крови и прочего. То есть дальше они препарируют эти органы, Вот, изымают их, это очень кровавая операция, кровь там, не буду в подробности вдаваться, но очень кровавая операция, несравнима ни с одним другим хирургическим вмешательством. Ну и в конце, как бы, когда манипуляция заканчивается, врач-анестезиолог-реаниматолог, ну, отключает пациента уже с изъятыми органами от аппаратуры ИВЛ. Вот. И непосредственно биологическая смерть, вот окончательная эта смерть, наступает в операционную. Там мы уже увидим у этого пациента ранние трупные изменения, это такие как трупные пятна, трупное окоченение, ну, через 2 часа трупное окоченение, там охлаждение.
Вы написали у себя в живом журнале, что за границей осуществляется какой-то наркоз при этом изъятии, а у нас это делается по-живому. Испытывает ли этот человек боль?
Ой, это действительно достаточно сложный вопрос. Испытывает ли он боль на уровне ощущений, если у него погибший головной мозг? Я думаю, что, скорее всего, конечно, нет, потому что чувствительный орган в его голове погиб. Но на уровне спинного мозга или там каких-то определенных отделов продолговатого мозга реакции на разрез тот же существует, конечно. Вот я видела прекрасный ролик на немецком языке, к сожалению, подобное видео информации на русском языке отсутствует, где показывалась как бы запись на наркозной карте у такого пациента-донора, где на разрез четко идет подъем артериального давления и частоты сердечных сокращений. За рубежом донору проводят анестезиологическое пособие или наркоз.
Но, Елизавета Владимировна, мы тут немножко с вами увлеклись этой страшной темой. Я чувствую, что уже наболела реплика у Дмитрия Эдуардовича. Пожалуйста, Дмитрий Эдуардович.
Нет, ну, тут я просто хотел дополнить. Я смотрел тот самый ролик, о котором говорила Елизавета Владимировна. И меня совершенно потрясло вот одна деталь в этом ролике. Как эти якобы трупы шевелят руками. Одно из движений, вот оно очень похоже на то, что человек одной рукой чешет ладонь другой. Ну, конечно, ничего он там не чешет, поскольку, наверное, уже мозг мертв. Но, тем не менее, зрительно это очень похоже. Ну, руками они, во всяком случае, шевелят вовсю.
Дмитрий Эдуардович, ну вот, возвращаясь все-таки к сфере богословской, вот как мы можем оценить то, что происходит сейчас и куда развивается, насколько я понимаю, семимильными шагами трансплантология?
Нет, ну, вся эта проблема, как вы прекрасно все понимаете, это часть, ну, общей такой, более общей проблемы, то, что называется культурой смерти. То есть то, что раньше считалось убийством, теперь не убийство. То есть стали позволительны аборты, в некоторых странах эвтаназия и концепция мозговой смерти – это одно из проявлений вот этой культуры смерти. То есть человека, который на самом деле жив, признают трупом. Для чего признают трупом, как замечательно сказала Елизавета Владимировна, из соображения целесообразности. А все равно помрет, не вылечишь его, значит, надо распотрошить на органы, на трансплантационный материал.
Вот, знаете, у меня складывается, я слушаю, у меня складывается такое страшноватое ощущение, что, во-первых, хочу сказать, немного отвлекаясь от медицины, но это только на первый взгляд я от нее отвлекаюсь, что наше общество расслаивается в 20-м демократическом веке чудовищнейшим образом. То есть, например, вот имущественно ни один помазанник Божий не имел такого разрыва с последним из своих подданных имущественного, как имеют нынешние демократические богатые люди. И вот в связи с чем я об этом заговорила, у меня складывается такое ощущение, что вот эта вот псевдоэлита, которую сформировал окончательно 20 век, будучи постхристианской, точнее, безхристианской, антихристианской, безмерно боится смерти. И поэтому, видимо, раздвигаются границы недозволенного, попытки обрести телесное бессмертие, потому что, видимо, они не без оснований боятся смерти. Ну, вот я не поклонница такого писателя, как Ефремов, фантаст был, если кто-то помнит. Но у меня такое ощущение возникло, что сейчас-то как раз общество по его схеме делится на долгоживущих и краткоживущих. Краткоживущие — это мы все, потому что, в общем-то, умаляется и умаляется сфера тех естественных медицинских услуг, которые не требуют новых исследований, которые естественны, нравственны и нормальны, она все время умаляется и становится труднодостижимой для нас, простых людей. И вместе с тем семимильными шагами развиваются какие-то немыслимые, совершенно немыслимые вещи, чтобы продлить физическую жизнь. Вот, Дмитрий Эдуардович, что вы об этом скажете?
Ну, конечно, есть некоторая разница между сегодняшней ситуацией и тем, что описал Ефремов в «Чесе БК». В «Чесе БК», если помните, кжи убивали в 25 лет, а вжи жили некую естественную жизнь, как мы. Сейчас немножко другое направление, то есть кжи, это мы все, нам дают более-менее, ну как-то прожить более-менее жизнь близкую к естественной, а вот для богатеньких они хотят предусмотреть возможность жить дольше, дольше, дольше с некой перспективой бессмертия. Я не шучу, я помню, как смотрел по телевидению, ну, снятый совершенно, естественно, светскими людьми, не церковными, не христианами, документальный фильм. Всякое там разное всечно рассказывалось о продлении жизни, и там тема какой-то мечты о бессмертии очень явно прозвучала. И, например, обратите внимание на такое явление, как то, что, например, среди молодежи, ну, вообще среди современных людей, не христиан, стали так популярны фильмы про вампиров. Ведь вампир бессмертен. Если вампир вас укусил, и вы стали вампиром, вы тоже обретаете бессмертие.
Интересно, но, кстати, эта вамп-культура – это вообще тема для отдельного разговора, хотя мы к ней очень сейчас близки, потому что человек, использующий органы живого, ну, чем он, строго говоря, отличается от вампира, выпивающего чужую кровь. Но я чувствую, что мы немножко тут углубились в такие общефилософские дебри, а завершить наш разговор мне хотелось бы предоставить возможность Елизавете Владимировне.
Благодарю вас. К чести трансплантологии стоит сказать, что если исключить корыстные моменты или какие-то явно криминальные моменты, а я их не предполагаю как бы в развитии трансплантологии как науки, я говорю о чистом развитии трансплантологии как науки, то трансплантация органов применяется только тогда, когда все остальные методы лечения данного заболевания исчерпаны. То есть это не делается просто так, чтобы там, богатому человеку заменить поврежденный орган. И точно так же бедные и дети в том числе, они получают медицинскую помощь, и это позволяет им пережить какие-то критические периоды, иначе бы их выживание, ну, было бы невозможным. То есть, как бы, это сама цель трансплантологии как науки благая. Но средства, которые используются для этого, не всегда этичны. И именно это я хотела подчеркнуть. Дело в том, что я, как врач-анестезиолог, реаниматолог, ну, по приказу, например, моего главврача, должна соучаствовать в заборе органов. Человек, который находится вот в таком состоянии, как я раньше описала, как, на ваш взгляд, вот, уважаемые коллеги, радиослушатели, кто он? Он мертвый однозначно или все-таки он тяжело, безнадежно больной, умирающий? Вот от вашего ответа на этот вопрос и зависит дальнейшее ведение дискуссии. Кто этот человек, мертвый или умирающий?
На мой взгляд, умирающий. Пока он дышит, наши предки всегда воспринимали того, кто дышит, живым.
Это аппарат искусственного дыхания за него дышит.
Сердце бьется жив.
В нем бьется сердце. Он теплый, розовый, женщина может вынести беременность. В течение там, длительного времени женщина с ранее констатированной смертью головного мозга может развиваться благополучно беременность. Деятельность коры головного мозга и подкорковых структур для этого не обязательно. То есть эту беременность можно пролонгировать и получить потом ребеночка на свет путем кесарево сечения. Но у трупа, я думаю, что это, в принципе, было невозможно. Эти люди тяжело безнадежные больные. Если это тяжело безнадежные больные умирающие, имею ли я право, как анестезиолог, непосредственно проводить те мероприятия, которые приводят к его смерти операционной? Или это все-таки нарушение заповеди «не убий»? И посмертной пересадкой в трансплантологии подразумевается именно такая пересадка. Я вам сейчас прочитаю. Изъятие органов и тканей у трупа для трансплантации – это закон Российской Федерации от 22 декабря 1992 года, номер 4181, с более поздними поправками. Вот что касается изъятия органов у трупа. В нашей стране действует презумпция, так называемая презумпция согласия. То есть, если человек прижизненно не изъявил своего несогласия, чтобы у него забрали органы для пересадки, для последующей пересадки, то он автоматически согласен. Ну ладно, это всего лишь юридический нюанс. А вот само определение момента смерти. Статья 9 вышеуказанного закона, определение момента смерти. Органы или ткани могут быть изъяты у трупа для трансплантации, если имеются бесспорные доказательства факта смерти, зафиксированного консилиумом врачей-специалистов. Заключение о смерти дается на основе констатации необратимой гибели всего головного мозга. Так называемая смерть мозга установлена в соответствии с процедурой, утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации. Диагностики смерти в случае предполагаемого использования в качестве донора уменьшего запрещается участие трансплантологов и членов бригад, обеспечивающих работу донорской службы и оплачиваемой ею.
Елизавета Владимировна, к сожалению, у нас уже стремительно завершилось время, но я предлагаю продолжить нашу беседу в следующий раз. Значит, напоминаю, что в гостях у меня были Елизавета Владимировна Маркова и Дмитрий Эдуардович Пучкин. Спасибо, Елизавета Владимировна.
Благодарю вас, Елена Петровна. Благодарю, уважаемые радиослушатели.
Спасибо, Дмитрий Эдуардович.
И я благодарю вас.
Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня мы вновь встречаемся с Борисом Федоровичем Споровым у него в рабочем кабинете. Борис Федорович, мы прошлую передачу почти целиком посвятили политической жизни, политическим аспектам. Немножко поговорили о нашей непростой истории, поговорили о выборах. Сегодня мне хотелось бы коснуться более вашего литературного творчества и вообще поговорить о смысле жизни, если можно так выразиться, потому что писатель все-таки чувствует биение жизни совсем иначе, чем мы, и иначе анализирует. Тем более у вас громадный опыт в общении с людьми. Вы можете говорить уже, что называется, от первого лица, не ссылаясь на какие-то комментарии. Вот у вас сейчас раскрыт том из двухтомника, о котором мы упомянули в прошлой передаче. Это антология русской духовной поэзии, которая была издана в 2011 году, два тома, объемом свыше 2000 страниц. И мы с вами говорили, что лишены были наши соотечественники огромного пласта настоящего русского духовного слова, которое сегодня многие подвижники, я не побоюсь назвать их этим словом, несмотря на то, что это все-таки не самая востребованная часть литературы, нам являют.
Да, в общем-то, мы начали об одном, проговорили в прошлый раз о другом. Ну, видимо, такая жизнь, и никуда от нее не денешься. Я вам обещал в прошлый раз прочесть хотя бы одно стихотворение свое из антологии. Я сейчас это сделаю, чтобы больше не возвращаться к этой теме. Так и сказал он: разделяй и властвуй. Мудрец заплечный знал, что говорит, и рушились полуденное царство, и кровью истекали государства, вот и Россия пламенем горит. Победу торжествует враг лукавый, разнузданный и пятиглавый. Когда отечество охвачено огнем, и кажется последние мгновения, и праведники гибнут, день за днем мы силимся согнуть и не согнем упрямую спираль сопротивления. Тогда в отчаянии и мы взываем к Богу, и ощущаемся, и крепнем понемногу. Ну, вот еще маленькое стихотворение, такое лирическое, что ли. Когда заря на небосклоне уже пылает и кипит, и солнце в царственной короне багрянец с пурпуром струит, когда ручьи и птичье пение сливаются в единый хор, и грезится всему спасение со дна морей до гребней гор, когда игривый юный ветер врывается через порог, в неотразимости, в рассвете я вижу Бог. Ну и достаточно стихов, а то много будет.
Борис Федорович, это все-таки вот та лирика, которая сродни Державину, Пушкину, Ломоносову даже.
Да кто ее знает, я только радуюсь, что вот такой большой том. Не все здесь прям гениально хорошее. Но любую страницу откроешь, и на любой странице найдешь хорошие стихи. И очень примечательно я для себя открыл. Я, наверное, здесь единственный автор, у которого нет ни одной поэтической книги.
Но вы все-таки отбирали, наверное, то, что наиболее близко вам для этого тома, да?
Да нет, мне быстро позвонили и попросили, если у тебя вот там стихи, ну, прочитали в Москве и прочее. Я говорю, сколько надо? Ну, говорит, вот столько. Я быстро собрал и отправил, понимаете, больше ничего не... получил уже готовую.
А на злобу дня не пишете? Сегодня столько есть причин писать.
Это я... Николай Владимирович, в прозе делаю. А, видите, для всего есть свое слово. Стихи, если вплетать сегодняшнюю политику, это уже будут не стихи, а такие диссидентские прокламации.
Эпиграммы.
Да, ну да, эпиграммы, понимаете. Теперь мы говорили в прошедшем годе, я вот еще могу напомнить, что в прошлом же году у меня вышла книга «Федор» в издательстве «Сатис». В ней три повести, и я очень рад, что читатели вот мне звонили и отмечают повесть «Орфей и Трубадур», которая пролежала в столе 40 лет. И она вот сегодня, в общем, читается даже с интересом. И рад еще тому, что рассказ «Федор» был опубликован в 80-х годах, еще при советской, как говорится, власти, но он был вырезан, все православное было вырезано. Я здесь взял, вставил и хотя бы частично, ну, как-то удовлетворил свою задумку, что ли, понимаете, вот так. Федор, это посвящаю я своему приятелю покойному, Гузовину Федору тоже. В общем-то, это по-своему очерк даже. Вообще, я люблю писать так, что в основу любого произведения прозы ложится какой-то случай или человек реальный, я начинаю о нем, а потом у меня уже дерево разрастается, и это и составляет художество, понимаете? Поэтому вот так получилось. Так что я очень доволен, что в издательстве «Сатис» 5 лет пролежало, там было больше повестей, но хотя бы такую издали, слава Богу. Не огорчаюсь, что без денег. А в родной Ладоге у меня в этом году вышли две маленьких, крохотных статейки. Но очень-очень любопытная. В одной статье к понятию красоты, всего на нескольких страницах, я пытаюсь, так сказать, подсказать все-таки, что же имел в виду Достоевский и его персонажи из «Идиота», когда говорили «красота спасет мир». Потому что советские литературоведы и интеллигенция зачастую воспринимали, да и сейчас еще воспринимают, что красота – это эстетическая категория, которая, в общем-то, спасет мир. А что, раз спасет мир, значит, там красоты мы наделаем, сколько влезет. И я, значит, сел и вот написал эту статью, которая в газетах публиковалась, и я сейчас вот в журнале вышел. Когда-нибудь, может быть, войдет и в книгу какую-нибудь. Я все-таки доказал словами же Достоевского, что красота – это Бог, Христос. Понимаете? И сформулировал даже, что есть красота и что есть правда. Селезнев, например, он выстраивал так: правда, красота, идея. Так выстраивал литературовед Юрий Селезнев три единства, как основополагающее движение и как критерий самости русской классической литературы. И далее расширял невнятное понятие красоты, красота русской литературы и так далее, и так далее. Я же сформулировал так: красота – это путь или движение к идеалу, правда – это путь или движение к истине. Понимаете, и вот в этом, мне кажется, уже нельзя заблудиться. Идеал – что у нас идеал? Идеал – Христос для всех нас. Он пришел человеком на землю. Он был Бога-человек, но он был человеком для окружающих. И он дал идеал во всех отношениях. И красота в нем именно заключалась. В нем заключалось. А правда – это путь и движение к истине. Когда Пилат спросил Спасителя, а что есть истина, он ничего не ответил, потому что истина в нем была. В нем была. И вот если через это просматривать и руководствоваться материалами из литературного наследия Достоевского, то мы приходим к убеждению, что красота – это все-таки божественное явление, и именно эта красота спасет мир, а не та эстетическая красота. Ведь это и Малевича «Черный квадрат» можно назвать красотой, и называют, и продают каждый квадрат по миллиону там или больше. И красота у каждого своя. Каждого своя, а есть объективная красота, и объективная красота только в Боге. И потом вторая статейка – ослепленность. Здесь я разбираю недостойные даже материалы, недостойные материалы. В академическом издании, сборнике номер 3 «Достоевские материалы и исследования. Наука» 1978 года, опубликованы пестрые заметки Альтмана. Так вот, заметки эти настолько огорчили, настолько просто, ну, не знаю, ну, нельзя, кажется, так. Сплошная ложь и злоба. Сплошная ложь и злоба. То есть, охуливают, шельмуют Достоевского, перевирают. И тут же, понимаете, вот помните рассказ «Мальчик», когда волк, он закричал, бежит, вспоминает этот каторжанин Достоевский детство свое, «Хлебный волк» это называется, и мальчик перепутал, ну, ему послышалось, что волк бежит, и он так испугался, выбежал из оврага, из кустов, а там мужик пахал землю, и он его обнял, так сказать, и успокоил, вытер ему слезу, и он успокоился, и тут собака его, жучка, прибежала, и они, успокоенные, радостные, пошли. Так вот, этот Альтман, значит, он уже придумал, что здесь галлюцинации у христиан, у всех это такие вот. И такое наворочено, что если появится у вас возможность, простите, а мне время не позволяет читать это, или, так сказать, когда-нибудь в другой раз просто специально прочесть эти несколько страниц и записать на радио. Думаю, что надо быть всегда осторожнее. Понимаете, не все в книгах, что печатается, достойно чтения, потому что одно дело, если ради добра и ради любви пишется, и ради даже разоблачения чего-то или что-то, то это еще ничего. Но если ради зла и ради лжи, ради того, чтобы кого-то опорочить, и особенно близких нам, дорогих людей опорочить, то это лучше не читать. Не читать. А тем более, когда это Альтманы пишут.
Борис Федорович, мы ведь недавно совсем на радио, говоря о Пушкине, о русской литературе, отмечали, что чаще всего нападкам подвергаются и вот такому переосмыслению насильственному самые наши выдающиеся поэты и писатели, классики. Почему-то они принимают на себя первый удар. Вот 200-летие Пушкина, чего только не писали.
Так о Пушкине вообще, из него хотели шута и бабника сделать в то время, когда мы уже говорили с вами по Пушкину на Радонеже, и сейчас повторяться не стоит. А, по-моему, все, кто в какой-то степени выдерживает православные такие взгляды на жизнь, на литературу, они подлежат всегда шельмованию и критике, понимаете, потому что, ну как это терпеть, а тем более сейчас, когда атеистов и, так сказать, вообще людей, которые не верят ни во что, а только в деньги и в жирную бульонку, им не докажешь ничего, они ничему не верят, поэтому трудно сейчас, трудно, и ни в коем случае нельзя все подряд читать и все подряд слушать, потому что лжи слишком много и устной, и письменной, понимаете?
Я просто в двух словах о Достоевском, чтобы закончить эту тему, очень рекомендую всем нашим слушателям прочесть книгу преподобного Иустина Поповича, который Достоевского прямо называет апостолом православия.
Да, это сербский, замечательно. У меня вот статья есть, я даже ее давал на перепечатку о Достоевском. Да вообще, как-то тему-то мы отдельную тему взяли. Говорить надо много. У меня вон по Достоевскому статей. Я ведь написал когда-то книгу «Достоевский издалека». И это было написано еще до перестройки. Ну, такая книга, в общем, полная. И отдал ее в издательство «Столица», тогда новое издательство организовалось. И потом, когда уже началась перестройка, все эти издательства позакрыли, у меня и договор был, вроде бы уже и набрали, и потом рассыпали, и нету ни рукописей, нету ни книги, ничего нет. И я, значит, то, что у меня были вторые экземпляры, я в газеты отдавал. Я вот еле-еле собрал, вон у меня листа на 4 осталось от той книги по Достоевскому. Ну, думаю, вот когда-нибудь опубликую. Хотя время-то уже ушло. Время собирать камни.
Вы слушали беседу с писателем, членом Союза писателей России Борисом Федоровичем Споровым. Дорогие братья и сестры, мы просим помолиться о здравии прихожан храма великомученика Никиты Орехово-Зуевского района села Кабаново протоиерея Николая и прихожан храма, а также о здравии протоиерея Николая, матушки Веры, Анны, Раисы, Марины, Ирины, Валентины, Елены, Нины, Алексея, Александры, Галины, Татьяны, Иулии, Людмилы, Марии, Фаины, Екатерины, Владимира, Ольги, Лидии, Никиты, Александра, схемонахини Матроны, Натальи,